Здравствуйте, друзья. На радио «Спутник» программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Егор в этой студии уже. Привет, Егор. Рады видеть, как всегда, здесь по субботам.
Привет, Игорь. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Действительно, каждое утро у нас, каждое утро, каждую субботу в 9 утра исторический ликбез с Егором Яковлевым. Привет, мама. И сегодня мы итожим цикл наших программ, посвященных 80-летию Победы. И последняя тема, которую по многочисленным просьбам мы сегодня будем обсуждать, это генеральный план ОСТ. Тема загадочная, тема, посвященная некоему документу, который по утверждениям советской страны, историографии включал в себя план геноцида народов Советского Союза, которые должны были исчезнуть, чтобы освободить место для немецких переселенцев-колонистов. И надо сказать, что в советское время, даже в общем, в очень хороших монографиях, сборниках документов, вступительных статьях, в комментариях прямо писалось, что вот то, что происходило во время Великой Отечественной войны, это была прямая реализация генерального плана ОСТ.
И даже есть такая формулировка, если позволишь, скажу, там по 3-4 миллиона в год мы должны уничтожать советских людей, писали, даже в разных источниках я находил такие цифры.
Ну, это фраза Генриха Гиммлера, сказанная им своему врачу Феликсу Керстену. Керстен ее зафиксировал в своих мемуарах, да, она известна, но это не имеет прямого отношения к генеральному плану ОСТ. Непосредственно в документах такого нету. Это отнюдь не отрицает намерений Гиммлера, потому что Гиммлер подобные вещи, вот конкретно вот такая формулировка у Керстена, ну, подобные вещи он говорил и на совещаниях с эсэсовцами, которые фиксировались и которые даже сохранились в аудиозаписях. То есть, но мы должны разделять намерения Гиммлера, оккупационную политику и генеральный план ОСТ. И вот чтобы, так сказать, развеять заблуждения, многочисленные заблуждения, я решил сделать сегодня эту программу, потому что сыплется очень много вопросов. И есть два стереотипа. То есть один – это генеральный план ОСТ как некий план уничтожения советского населения, а другое – генеральный план ОСТ, как собрание каких-то непонятных бумажек, подготовленных какими-то второстепенными референтами, которые вообще были всего лишь рассуждениями на тему и никогда не были одобрены нацистским руководством. Угу. Вот и то, и другое – это миф, и то, и другое – это заблуждение. И давайте начнем с того, что такое генеральный план ОСТ, какова его история, каков его генезис. Значит, ну, довольно хорошо известно, что одним из основных понятий в нацистской идеологии было понятие о жизненном пространстве. Надо сказать, что это понятие выходило вообще за пределы, собственно, нацистской Германии, потому что идеология расширения жизненного пространства, она была свойственна родственным режимам, и точно такую же концепцию, например, исповедовал фашистский режим Бенито Муссолини, но там речь шла о завоевании Средиземноморской Африки, в первую очередь больших частей современной Ливии и Эфиопии. Это важно, поскольку прообразом генерального плана ОСТ для нацистов послужил генеральный план, который фашисты итальянские начали уже реализовывать на захваченной ими территории Ливии, о чем я позже скажу. Такая же идеология была и в Финляндии, например, которая сводилась к тому, что Финляндия должна расширить свое жизненное пространство, в частности, аннексировав территорию Советской Карелии. И этот план тоже вступил в стадию реализации. Поэтому все это было свойственно не только нацистам, но нацисты, конечно, строили, может быть, самые масштабные планы в этом отношении, потому что они хотели поставить под свой контроль весь восток Европы, вплоть до Уральских гор. И это обсуждалось еще в 20-е годы. Собственно, здесь определенный колониальный мираж конца Первой мировой войны сыграл свою роль, потому что Германия все-таки навязала молодой Советской Республике Брестский мир, нарушила его тут же, захватив массу территорий, которые к ней не должны были отходить по Брестскому миру. Но мы знаем, что немцы были в Ростове, немцы были в Крыму. Вот. И вот в немецких кругах уже пошли разговоры о том, что вот это будет наша колония, вот все прекрасно, мы уже этим обладаем, и тут, бабах, произошла революция в Германии, и далее Советская Республика денонсировала Брестский мир, немцы были вынуждены убраться в освоясь. Вот. Но память о том, что они уже были, скажем, на Украине, в Ростовской области, в Крыму, она оставалась. Вот. И нацисты все это возвели в абсолют. То есть они превратили это в концепцию внешней политики. Сначала, так сказать, неофициально, кулуарно, а потом официально. Хотя проговорки были. Самая главная проговорка была допущена Гитлером в Mein Kampf, где он написал, что жизненное пространство мы должны обрести на Востоке, и конкретно подчеркнул, что за счет России и подчиненных ей окраинных государств. И вот что характерно, есть такая лукавая точка зрения, ну, даже не точка зрения, а просто пропагандистская агитка, что это Гитлер молодой писал, вот пока он был маргинальный политик, он говорил всякие глупости для того, чтобы завоевать окружение, завоевать себе популярность. А вот когда он стал уже сначала канцлером, потом фюрером, когда он стал респектабельным человеком, он такого уже не говорил, вообще передумал. Угу. Ну, я обращаю внимание на то, что книга «Mein Kampf», она первоначально не была довольно популярна, потому что сам Гитлер не был популярен, и он писал все это в основном для своих соратников по партии, чтобы они понимали программу НСДАП. Когда Гитлер возглавил Германию, эта книга пережила невиданный рост популярности, она вышла на второе место по тиражам после Библии, и ее даже стали вручать молодоженам в подарок. И вот каждый молодожен, остыв от брачных торжеств, мог почитать, про что там написано. Так вот, никогда Адольф Гитлер не редактировал этот текст. То есть невиданная популярность, книжку проходят в школе, в институтах, это официальная политическая доктрина, никогда не вычеркивал он этот пассаж про то, что жизненное пространство будет добыто за счет России, подчиненных ей окраинных государств.
Я добавлю здесь, что все-таки эта книга экстремистская, на территории да. России запрещенная.
Угу. Да, конечно, но ее содержание знать вот. Нужно, потому что если не знать ее содержание, вам расскажут, что Гитлер был хороший. Угу. Ничего подобного не хотел. Вот. Нет, не был он хороший, и он заранее сформулировал вот эту идею завоевания жизненного пространства, и более того, он, ну, во всяком случае, в кулуарах, общаясь со своими соратниками, с генералитетом, с разного рода чиновниками, он постоянно повторял, что цель заключается в завоевании жизненного пространства на Востоке, потому что любая великодержавная политика Германии возможна только в том случае, если она расширит свою территорию. Это было важно в каких контекстах? Это было важно в контексте обладания ресурсами, в первую очередь продовольственными, которых в Германии не хватало, она очень зависела от импорта продовольствия, и не обладая могучим флотом, в случае войны она, так сказать, гарантированно была обречена на голод, потому что Британия, если Британия была врагом, то Британия перерезала эти логистические магистрали, и так оно и произошло. Так было и в Первую мировую, так было и во Вторую мировую войну. Поэтому Германия заранее нацеливалась на черноземы Советского Союза. Полезные ископаемые, руда Донбасса, никель Кольского полуострова, нефть очень важна была, Грозный, Баку, вот это все, так сказать, заранее, заблаговременно все очень манило Гитлера. Вот. И, в принципе, как это мыслилось? Это мыслилось еще таким образом, что на эти территории можно будет переселить, скажем так, неблагополучную часть населения, то есть малоземельных или безземельных крестьян и каких-нибудь маргинальных рабочих, которые не могли найти, не были удовлетворены своим положением в самой Германии, являлись базой для революционного взрыва. И это, в общем, была такая застарелая колониальная стратегия, когда мы избыток населения, вот это несчастное население, мы его переселяем куда-то в колонию, где оно может найти себя. Был такой роман, очень популярный в нацистской Германии, роман Ганса Гримма, назывался он «Народ без пространства». Его главный герой, сын рабочего, который не может устроиться в жизни, и для того, чтобы найти себя и обрести какое-то счастье, он начинает путешествовать по колониям. Сначала отправляется в Южную Африку, он там сражается в Англобурской войне на стороне буров против мерзких англичан, но ему некомфортно с бурами, потому что это голландские переселенцы, там намекается на расовые отличия, что вот все-таки они не совсем как немцы. Дальше он переезжает в Юго-Западную Африку, где немецкая колония уже, вот там ему очень хорошо с немцами осваивать эти, так сказать, заморские прекрасные просторы. Ну, там есть местное население, низшая раса, которая полностью игнорируется, но вот с немцами ему там хорошо. И там он становится счастлив. Но потом начинается Первая мировая война, и Германия теряет эту колонию, гнусные англичане снова, значит, наносят поражение немцам. И вот он возвращается возвращается уже в Веймарскую республику и становится активистом, который требует возвращения, верните Германии пространство, потому что без Германии без пространства мы погибнем. И вот здесь этот роман был очень популярен среди нацистов. Ганса Гримма очень поощряли, и понятно почему. Потому что таким образом решался классовый вопрос. Да? То есть в том случае, если бы подобный сюжет описывал, например, Максим Горький, скажем, то что произошло бы с главным героем? Он бы вступил в большевистскую партию или, во всяком случае, примкнул бы к рабочему движению, из него бы получился какой-нибудь Павел Власов там, из романа «Мать». Да? Вот. А здесь и он бы сражался и победил бы, или бы погиб во имя революции. А в романе Ганса Гримма герой погибает во имя территориальных захватов, потому что какой-то обезумевший рабочий, там пронизанный уже коммунистической пропагандой, швыряет в него камень. И он погибает, но оставляет вот этот завет, что Германия должна завоевать пространство для себя новое, и это позволит решить классовый вопрос. Вот. И вот эта идея, она ставилась во главу угла. Вот, во главу угла нацисты стремились к формированию классового мира, то есть ключевая идея – это идея нации, и идея, они иногда смешивали понятия нация и раса, да, идея нации, она в том, что внутри нации нет никаких конфликтов, немец немца всегда поймет, немец немца не предаст, немец капиталист и немец рабочий, они близки друг к другу все равно, потому что они немцы, и у немецкого рабочего не может быть ничего общего, скажем, с русским рабочим, потому что это другое, вот.
Вот здесь, кстати, интересно спросить по поводу, ты говоришь про полезные ископаемые, про ресурсы продовольственные. И какое место занимает в этом вопрос, там, не знаю, рабсилы, вот тех самых второстепенных людей, которые будут на этих территориях жить? И вообще продумывалось ли это вот в планах?
Да, продумывалось, я сейчас до этого дойду. Но, значит, здесь важно понимать, что нацисты еще были прошиты расовой теорией. То есть они как бы понимали, они считали. И об этом говорила якобы передовая наука, что люди не равны, что люди все очень разные, разные по своим биологическим свойствам. И вот немцы, принадлежащие к арийской расе, они самые талантливые, самые одаренные, самые способные к созиданию. Вот другие народы по-разному. А вот англичане – это тоже арийцы, и поэтому с ними должен быть мир. Это из 30-е годы этот нарратив продвигался в нацистском обществе. Скандинавы – это тоже родственные. Другие народы Европы, они тоже арийского корня, но у них там слегка все сложнее, потому что они смешивались с другими низшими расами, поэтому их кровь разнордизирована, и поэтому они уже не настолько талантливы. Из-за этого возникали трения, например, с Муссолини, потому что немецкие расологи, они итальянцев описывали как разнордизированных, там на севере Италии, там, да, арийцы, а вот на юге Италии, там, средиземноморцы, это низшая раса, которые не способны к поддержанию государственного порядка. И этим объяснялось, например, ну, скажем, позорнейшее, действительно, для итальянского самосознания, это переживалось как глубокая травма, поражение в колониальной войне с Эфиопией. То есть вот Италия – это практически единственная колониальная держава, пытавшаяся стать колониальной, которая потерпела поражение в войне с африканским народом. Понятно, что там русские добровольцы эфиопам помогали, но, тем не менее, это было просто несмываемое пятно, над которым вся остальная Европа глумилась. И вот, в принципе, некоторые итальянские расологи тоже в приступе самобичевания придерживались той точки зрения, что да, итальянцы выродились, то есть изначально там, да, была арийская кровь, но вот...
Разбавили.
Да, все плохо. Ну, а самая разнардизированная кровь, она у восточных славян. Поляки, русские, белорусы, украинцы даже в какой-то момент ценились чуть повыше, но, в общем тоже. То есть весь конгломерат восточных славян – это откровенно низшая раса, о чем, кстати, было написано в «Майн Кампф». И нацисты заранее формулировали ситуацию так, что вот эти люди, они могут только подчиняться, и ни в коем случае их кровь не должна смешиваться с нашей. потому что если она будет смешиваться, то тогда это угрожает уже нашей расе. То есть дети от смешанных браков, они будут обладать меньшими способностями к созиданию. Но это касалось, это было только в риторике и касалось только тех людей, которые жили в Советском Союзе, потому что те русские, которые, скажем, эмигрировали в Германии и там жили, типа Петра Николаевича Краснова, например, да, пособника нацистов будущего, они считались равными, они считались арийцами. То есть сам факт их выбора в пользу Германии и Европы в ситуации 1917 года, он трактовался как признак наличия арийской крови, mm-hmm. потому что было очень много арийцев в России, немцев было много, европейцев. Россия, вообще Российская империя, она обрела свое могущество только благодаря вот арийскому правящему слою. И вот эти иммигранты, они воспринимались как осколки арийского правящего слоя. А вот те, кто остался, поддержал большевиков, это все представители именно низшей расы, с которыми смешиваться ни в коем случае нельзя. Поэтому какие-то ограничения на браки, они будут введены только в том случае, только во время Второй Великой Отечественной войны, да, уже вторжение в Советский Союз.
Егор, ты говоришь еще про немецких деятелей Российской империи, например, которые стали важны, которых тоже включали как будто бы в остатки этой арийской крови. Кто из таких деятелей был, может быть, там примером для, для немецких немцев?
Ну, Петр Николаевич Краснов, Николай Евгеньевич Марков, ну, надо понимать, что эти люди, они жили в Германии, их использовали в пропаганде, но вот тот и только, то есть никакой существенной роли они не играли, и это было заранее решено, потому что нацисты не собирались серьезно использовать русскую эмиграцию. Да, никакого там великого князя или, не знаю, Керенского, кого-то еще, они в обозе не везли. То есть они ехали на танках, имеется в виду, они вторгались в Советский Союз именно с целью завоевания жизненного пространства, а не для того, чтобы свергнуть большевиков и на их место посадить русских фашистов.
Драк на Хостен.
И это было с самого начала понятно. Они к этому готовились. И что вот не широко известно, их впечатлил другой переселенческий проект, который, как я уже сказал, осуществлялся родственным политическим режимом. Речь идет о переселенческом проекте итальянских фашистов, которые они осуществляли на глазах Гитлера и его окружения в Ливии. То есть там произошла чудовищная вещь, которая, к сожалению, мало известна, потому что это не Европа, да? Ливия была итальянской колонией, там было достаточно сильное партизанское сопротивление, там это сопротивление было жесточайшим образом подавлено, и дальше с плодородных земель население вышвырнули просто в специально созданные 16 концентрационных лагерей, где это население преимущественно умерло. Да? Это в арабской истории известна эта трагедия, известна под словом «шар», то есть «зло». Но в Европе не получило это широкого распространения. Вот только недавно вышла книга «Геноцид в Ливии», одного историка с арабскими корнями, но об этом как-то мало говорят. Между тем, значит, что происходило? Да, итальянцы впервые, то есть переселенческие проекты осуществлялись и ранее, но если, допустим, в Северную Америку или в Юго-Западную Африку осуществлялся поток колонистов, которые как-то сами устраивали свою жизнь там, то в случае с итальянцами в Ливии это был государственный проект, где была подготовлена целая программа постройки конкретных городов с одинаковой планировкой, и дальше системно туда завозились переселенцы, отобранные заранее из разных частей Италии, и это было настолько впечатляюще, что Генрих Гиммлер просто помчался туда посмотреть, как это делается, и потом упросил итальянцев прислать в колониальную школу в Тиволи 150 эсэсовцев для обучения. То есть это о многом говорит, потому что нацисты вообще позже будут смотреть на итальянцев как на таких второстепенных союзников, которые только мешают, а не помогают, но вот в этот момент вот эти конкретные усилия, они были оценены очень высоко. И туда устремились и Герман Геринг, и Роберт Лей, и Рудольф Гесс, то есть фигуры из самого высшего нацистского истеблишмента. Более того, значит, вот это планирование переселения осуществлял человек по имени Джузеппе Тессинари, и его срочно связали с аналогичным немецким специалистом Конрадом Майером, который возглавлял Институт сельского хозяйства Германии и одновременно руководил отделом планирования в Рейхскомиссариате по укреплению германской народности. Вот это тоже специальная организация, созданная под Гиммлером и его, по его инициативе для того, чтобы руководить переселенческой политикой в будущем. Вот. И Майер учился в Тессинаре, Тессинари приезжал в Берлин, рассказывал, что они к этому моменту уже была завоевана итальянцами Эфиопия, тоже, кстати, очень жесточайшими методами в колониальной войне с применением химического оружия. И, в принципе, они с Ливии начинали, а потом предполагали также очищать территорию Эфиопии и туда завозить итальянцев тоже. И вот это был прям передовой проект. Вот то же самое нацисты планировали сделать в Восточной Европе, в Польше и на территориях Советского Союза. И первоначально, и Конрад Майер с оглядкой на вот этот проект, он начал готовить генеральный план ОСТ, который был генеральным планом колонизации. То есть и первые два проекта, которые появились в 1940 году, они касались именно территории Польши. То есть вот уже захватили жизненное пространство, уже туда будут перевозить немцев. Но, конечно, Польша хорошо, но основные интересы нацистской Германии лежали именно на территории Советского Союза. И, я уже сказал, до Урала, конечно, хотели поставить под свой контроль, но вот невозможно такие колоссальные пространства сразу интегрировать в Рейх, тем более заселить немцами, потому что просто столько немцев нет. И там они еще рассуждают, что не только немцы, вообще, в принципе, арийцы, там планировались какие-то норвежские переселенцы, которые проявляли интересы, например, к русскому северу, планировались там голландцы, французы, которые подтвердили свое арийское происхождение. Весь вот этот интернационал, он с точки зрения нацистов мог и должен был бы заселить территории Советского Союза. Но первоначально нужно было отобрать некий территории, которые будут заселены в первоочередном порядке. А как это дальше пойдет, излагал Рейхард Гейдрих. Гейдрих – это руководитель управления имперской безопасности, человек очень близкий к Гиммлеру, у которого даже ходила такая поговорка в управлении имперской безопасности, это подчиненные льстили своему шефу, они говорили, мозг Гиммлера называется Гейдрих. Вот так вот. То есть Гейдрих был очень неглупый, очень резкий человек. Это человек, который председательствовал на знаменитой Вансийской конференции. И вот 2 декабря 1941 года он в Праге, он был протектором Богемии и Моравии, в Праге он излагал свое видение, которое точно совпадало с видением Гиммлера и Гитлера, это было единообразное видение, о том, как будет заселяться, как будет перевариваться вот это пространство, захваченное пространство Советского Союза. Это пространство, к которому нужно относиться как к дамбе на побережье, как к валу, составленному из вооруженных земледельцев, которые далеко на востоке сдерживают штормовой прилив Азии. Пространство, которое потом разделяется поперечными валами, чтобы закрепить его за собой, постепенно создавая на краю немецких земель вал за валом и таким образом продвигая все дальше немецкое переселение. То есть создали вал в каком-то пространстве, заселили немцами, пошли дальше. И так до Урала в течение какого-то длительного срока. Но вот в течение 20 лет предполагалось отодвинуть границу на 500-600 километров на восток. И вот для этого Конрад Майер получил задание разработать колонизацию конкретных территорий. И получил он его это очень символично, когда 24 июня 1941 года Гиммлер вызывает к себе Конрада Майера и говорит, пора, давай, делай, да. Ну и мы понимаем, что вот итальянский образец, он показывает, что для того, чтобы спланировать и осуществить колонизацию, нужно сначала куда-то деть местное население, как это произошло в Италии, и на самом деле во всех предшествующих колониально-поселенческих проектах. И вот Великая Отечественная война для нас, она для нацистов была войной на уничтожение. Она была заранее спланирована таким образом, чтобы нанести непоправимые демографические потери нашему народу. Ну
продолжим
а
вот, говорить да, об этом.
Продолжим после
небольшой
рекламы.
Паузы, да, и здесь мы, напомню, обсуждаем план ОСТ, его реализацию, его реальность. Вообще, в те времена программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник».
Вы наверняка либо бывали, либо смотрели наши фестивали онлайн. Мы столько уже их сделали, что просто сбились со счета, и вот внезапно поняли, что на носу 20-й, то есть юбилейный фестиваль цифровой истории. Он пройдет в Калининграде 28 и 29 июня и будет называться «Тайны всех океанов». мы приглашаем вас разделить этот праздник с нами. Морские фестивали в Калининграде уже стали доброй традицией. На этот раз на сцену Калининградского драматического театра выйдут наши постоянные докладчики Ксения Чепикова, Григорий Предко, Кирилл Назаренко, Анастасия Кругликова, Константин Петунин, ваш покорный слуга и многие другие эксперты исторической науки. Программа фестиваля, как обычно, насыщена увлекательнейшими морскими сюжетами. Мы поговорим, например, о батальных картинах и биографии Ивана Константиновича Айвазовского. Расскажем о героическом подвиге русских моряков, спасавших итальянцев после чудовищного землетрясения в Мессине в начале 20 века. Дадим исторический взгляд на легенды о летучем голландце и острове сокровищ. Разберем фильм «Гардемарины 3» и легендарные романы «Человек-амфибия» Александра Беляева и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. И это далеко не все захватывающие истории, что ждут вас в Калининграде. Специальными гостями фестиваля станут автор серии романов «Волкодав» и замечательных книг из истории эпохи викингов Мария Васильевна Семенова, которую мы благодарим за наше счастливое детство, а также ученый, режиссер, потомок великого русского исследователя Николай Миклуха-Маклай-младший. Ну а помимо этого, 20-й фестиваль станет просто настоящим праздником общения друзей и единомышленников. Вас ожидают театральные постановки, новые песни, экспозиции реконструкторов, поклонники научпоп-литературы смогут посетить книжную ярмарку с новинками. Все это вас ждет 28 и 29 июня. До встречи, друзья! Программа и билеты по ссылке в описании.
Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Егор, еще раз приветствую. Говорим о плане ОСТ, да, и, безусловно, о том, насколько он реально существовал, действительно ли планировалось сокращение русского народа, каким виделось будущее советских людей немцам, и многие другие вопросы поднимаем. Тема действительно очень серьезная, и мы уже поняли о предпосылках, но если говорить дальше по реализации, по тем выражениям, которые в исторических документах упоминаются.
Да, Игорь, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Продолжаем наш разговор про генеральный план ОСТ, он, конечно, реально существовал. То есть то, что не был написан окончательный план, который подразумевал колонизацию всей захваченной территории Советского Союза, совершенно не значит, что не были созданы отдельные фрагменты этого плана. Они были созданы, и таких документов было два. Один из которых нам известен хорошо, это документ, написанный непосредственно упомянутым мной Конрадом Майером, а второй документ – это документ, который до сих пор не найден, и известен только в частичном пересказе чиновника Министерства Восточных Территорий, в каком-то смысле конкурирующего с эсэсовцами ведомства, которому, в который этот документ попал, скажем так, на рецензию. Но, тем не менее, оба этих документа интересны очень. И первое, что я хотел бы отметить, что над этими документами работало большое количество людей. Были задействованы очень серьезные силы для того, чтобы эти документы были рассчитаны и подготовлены. Курировал все это лично Генрих Гиммлер, глава СС, глава, еще раз подчеркиваю, Рейхскомиссариата по управлению германской по укреплению германской государственности, а Гиммлер по этому поводу находился на прямой связи с Адольфом Гитлером. И это курировалось на высшем уровне. То есть говорить о том, что этим занимались какие-то второстепенные чиновники, и это могло бы быть, это неправда. Это с самого начала был отчетливо поставленной колониальной целью войны. То есть результатом войны должны были стать условия для дальнейшей колонизации, поселенческой колонизации захваченных земель. И вот давайте поговорим о сохранившихся документах. Значит, документ, который готовил Конрад Майер, он его подготовил к весне 1942 года, этот документ касался колонизации трех областей, которые должны были быть включены в Рейх в первоочередном порядке. Это область Мемель-Белосток, это область Крыма и Ингерманландия, то есть Ленинградская область. Значит, ну, Мемель-Белосток – это область, которая, в принципе, считалась областью немецкого расселения с незапамятных времен. Крым должен был стать немецкой здравницей, плюс туда предполагалось переселить, и это переселение готовилось, оно не осуществилось, но оно было достаточно подготовлено, переселение немцев из Южного Тироля. То есть жители Италии, которые говорили по-немецки, имели этнические немецкие корни. И, наконец, Ингерманландия, которую предстояло заселить немцами для того, чтобы поставить под свой контроль полностью побережье Балтийского моря. Балтика была очень важна в немецких планах, потому что это самый дешевый путь вывоза русского сырья из глубины России. Вот. Значит, Конрад Майер там, в общем, пишет о вещах сугубо утилитарных, практических. Где какие города будут построены, где какие шоссе проложены. Но там есть вещи, которые, конечно, намекают и на политику уничтожения, и показывают смысл того, чего готовили немцы. Потому что, когда, например, Майер начинает оценивать численность городского населения в Германии, которое должно быть полностью немецким, я подчеркну, он пишет, что это население должно составить 200 тысяч человек. Возникает вопрос, а вообще-то население Ленинграда и Ленинградской области было очень многочисленным, да, и население самого Ленинграда составляло 3 миллиона 200 тысяч. Куда подевалось оно внезапно? Подевалось оно, понятно, куда, потому что, и это как раз показывает, что предпосылкой генерального плана ОСТ должен был стать результат войны, а мы знаем те приказы, которые были отданы по отношению к Ленинграду. То есть Ленинград предполагалось уничтожить, а все его население умертвить с помощью организованного голода, и это было спланировано еще до войны. То есть генеральный план ОСТ, он был тесно связан с войной на уничтожение и с планом голода, которым нацисты планировали сокращать советское население. Какое-то количество крестьян должно было остаться для того, чтобы обслуживать вот этих немецких господ, потому что, ну, еще не так много немцев можно было туда переселить. Но у Майера как раз есть оговорка, что пока от местного населения отказаться нельзя. Полностью пока от местного населения отказаться нельзя. Но вот это пока, оно очень красноречиво, потому что в дальнейшем предполагалось, что и от него избавиться, каким способом, я чуть дальше скажу.
Егор, прости, меня здесь очень важный вопрос интересует. Простое население Германии относилось, ну, узнавая об этих планах, или там как-то подразумевая эти планы, относилось к этому так же, как и руководство?
Простое население Германии, невозможно сказать в какой, но в достаточно значительной степени относилось к этому положительно. И я приведу вот свежие примеры. Я о них уже упоминал, но, наверное, в этом контексте еще раз о них стоит сказать. Генрих Бёль, например, это его цитату приводит Гёц Алле в недавно изданной под моей редакцией книге «Народное государство Гитлера», замечательная монография. Генрих Бёль, в будущем очень известный немецкий писатель, пишет уже 43-й год, он пишет своим родным с фронта, он на фронте находится, что он, да, очень любит Германию, но он задумывается о будущем колониальном существовании на Востоке. То есть он видит себя в образе помещика-переселенца, который едет куда-то на русские черноземы и там благополучно существует. Дальше, значит, детские писательницы две подают заявку на, как бы мы сегодня сказали, грант детского издания, такого учебника, цель которого переделать детские игры в индейцев в игры в колонизаторов Востока. И дети, вообразив, что у них появились семимильные сапоги мальчика с пальчика, отправляются за 3-9 земель в некое Черноземье, где они помогают немецким переселенцам строить счастливую жизнь. Есть достаточно широкая карта, ну, правда, эта карта, нарисованная в Вермахте, но она была там на условный день открытых дверей, показывалась именно городскому населению, которое показывает будущий Рейх, как он должен выглядеть, его границы. Вот на этой карте, очень, конечно, красноречивый, значит, охвачен ареал колонизации, вот уже в ближайшее время, да, там охвачены все черноземные территории Советского Союза, включая Кубань и вплоть до Кавказа, то есть это уже должен быть Рейх. Поэтому сказать о том, что вот простое население Германии было не в курсе, не знало, не думало, знало и думало, потому что более, ну, надо было как-то, так сказать, воздействовать пропагандой на семьи, и в том числе и на не очень благополучные семьи, ну, как не очень благополучные, на обычные немецкие семьи, не на аристократические, конечно, семьи, и их поддерживали, им объясняли, что все не напрасно, ваши мальчики там воюют за землю, и вот когда закончится война, очень скоро она закончится, все вот эти дикие большевики, азиаты, славяне, они будут разгромлены, и дальше ваш там Фриц или Ганс получит огромные угодья на богатой земле, где-нибудь на Кубани или на Украине, и там будет благоденствовать. То есть, вот есть интересный такой источник, дневник остарбайтера Веры Фроловой, недавно переизданный на русском языке. Она бы ее угнали и стрельни в Германию, и у нее с ее Бауэром был разговор. Вот, и кто-то из немцев ей сказал, что наш мальчик очень скоро станет обладателем такого поместья, он получит много земли. Ну, и она ответила, что землю он получит, но не так много, имея в виду, что он там упокоится в могиле. Угу. То есть население, да, население Германии было в курсе, и оно, пока немцы побеждали, оно очень сочувствовало этой идее. И дело в том, что жажда колоний, она в немецком обществе, в общем, была довольно сильной еще со времен создания Германской империи, которая опоздала к колониальному разделу мира, и там у Британии были колонии, у Франции были колонии, Россия огромную территорию занимала, а Германия вот от этого страдала. Правящие круги Германии считали себя обделенными, и благодаря нацистам они, в принципе, там укоренилась вот такая точка зрения, что колониальная миссия немцев лежит на Востоке. Вот если англосаксы колонизировали Северную Америку, то Америка германских народов, она лежит в Восточной Европе. Это их колониальный проект, этот колониальный мираж их увлек. Но вернемся к генеральному плану ОСТ. То есть я вот сказал о проекте Майера. Есть еще один проект, который на самом деле довольно загадочен, про который мы знаем довольно мало, потому что он только частично пересказан в рецензии чиновника Министерства Восточных Территорий Эрхарда Ветцеля. Из этого проекта понятно, что... Да, этот проект тоже готовили под руководством Гиммлера. Его готовили планировщики из третьего отдела управления имперской безопасности. То есть, по всей видимости, это при Гейдрихе еще началось. То есть, это под контролем еще Гейдриха. И не случайно Гейдрих вот это все излагал. Значит, там, судя по тому, что написал Ветцель, речь идет только о территории Советского Союза и Польши. Речь идет о том, что граница колонизации, самая восточная, первого этапа колонизации, конечно, она проходит от Валдайской возвышенности, далее на юг до Брянска, и далее охватывает черноземные территории, какие конкретно не очень понятно, там упоминаются три области Украины, Житомирская, Каменец-Подольская и Винницкая области Украины. Вот. Это довольно характерно, это интересно очень. Почему? Потому что, значит, мы знаем, сколько народу планировалось выселить и отправить в Сибирь. 50 миллионов человек планируется, согласно вот пересказу Ветцеля, планировалось выселить с этих территорий. Нет, значит, с этих территорий планировалось выселить 31 миллион человек, ага, согласно плану, а Ветцель писал, что неправильно посчитали эсэсовцы, на самом деле 50 миллионов человек получается. Значит, причем в эти миллионы включались евреи, под которых мы знаем, что с ними уже к этому моменту происходило, то есть решение об окончательном решении еврейского вопроса было принято, оно неуклонно реализовывалось, и, конечно, когда вот речь идет о переселении, и внутри этого переселения упоминаются евреи, то возникают основания думать, что тех людей, которые не евреи, но включены в этот же список, их ожидает та же судьба, что сейчас происходит с евреями. Вот. Но в любом случае нигде не объясняется, каким образом 50 миллионов человек окажутся в Сибири. Вообще надо задумываться о том, что перемещение таких огромных масс на такое огромное расстояние – это колоссальная логистическая, транспортная, вообще техническая проблема. Вот. Но нигде не объясняется, каким образом это переселение будет осуществлено, что как бы намекает, что, возможно, задумывалось совершенно не переселение. Но что-то точно мы этого не знаем, но подозрения такие есть. Вот. Значит, и считается, что вот, да, это были какие-то планы, но они не реализовались. И даже иногда звучат фразы о том, что единственная попытка реализации чего-то связанного с планом ОСТ, это события, произошедшие на территории Польши. То есть там уже началась переселенческая политика. это вопиющая, конечно, грубейшая ошибка, а может быть и фальсификация, потому что немцы уже на территории Советского Союза построили свои первые города. Вот по образцу Джузеппе Тассинари. То есть это уже началось, это происходило на Украине, как раз возле Житомира, и первый такой город назывался Хигевальд, который строили в 1942 году, потом появился еще Хальпштадт. Это был даже не город, а такая система, то есть город был центром, а вокруг были германизированы бывшие славянские села, да, украинское население оттуда было частично выселено, частично уничтожено эсэсовцами, и туда завезли фольксдойчей, частично из Бессарабии, частично из Польши, и каких-то украинских фольксдойчей тоже туда. Причем их туда перевозили в принудительном порядке, то есть это они сами не знали, куда их везут, их просто туда привезли и сказали, теперь вы живете здесь. Вот. А в Хигевальде разместилась, была специально построена штаб-квартира Генриха Гиммлера, и мы знаем, что 16 июля 1942 года Гиммлер поехал в Винницу для того, чтобы встретиться там с Гитлером. Они встретились, и вернувшийся Гиммлер рассказал Феликсу Керстену, своему врачу, о том, что фюрер одобрил его колонизационный проект. То есть они обсуждали генеральный план ОСТ. Вот как раз на волне только что была закончена постройка вот этой Хигевальда как штаб-квартиры Гиммлера, да? Переселение еще не состоялось, но штаб-квартира уже была построена. То есть он уже там разместился возле Житомира и поехал 16 июля представлять фюреру проект. Фюрер все одобрил. Можно было бы не поверить Феликсу Керстену, да, потому что это свидетельство какого-то конкретного человека, память которого может быть подвержена операциями. Но буквально через несколько дней Гитлер начинает выдавать комплименты Гиммлеру, и он говорит, что сейчас может показаться, что главная заслуга Гиммлера в том, что он начальник нашей полиции и глава СС. Но в истории Гиммлер останется не по этим причинам. В историю он останется как руководитель уникального переселенческого проекта. Вот. То есть это явно отголосок того разговора, который состоялся 16 июля. И более того, вот я в одной из предыдущих наших программ цитировал найденную мною в показаниях начальника полиции города Киева Пауля Шейера. Шейер пересказывает речь Гиммлера в Хигевальде в этот период, где Гиммлер говорит, что да, вот мы сейчас начнем переселенческую политику, надо переселять в первую очередь молодежь, потому что молодежь репродуктивна, она родит много детей, и это надо поощрять. А с другой стороны, нужно сокращать местное население. И, конечно, мы этим займемся, когда война закончится, но надо позаботиться уже об этом сейчас, вот, потому что местных жителей слишком много, и надо уничтожать их под любыми предлогами. То есть вот часто задается вопрос, а почему такой садистский режим оккупационный был? Почему так много людей убили? Такое повседневное насилие было, потому что убит мог быть любой человек абсолютно. Вот, и его могли записать партизанам, подпольщикам и так далее, но он им не был. Не знаю, просто мог даже не нарушать комендантский час, а просто показаться подозрительным или не показаться. Его просто убили, может быть, даже для развлечений. И он сказал, ну, был подозрительный человек. Это регулировалось специальными приказами. Так вот, эти приказы, согласно, так сказать, тому, что рассказывает Гиммлер, они издавались специально для того, чтобы создать атмосферу, при которой массовые убийства станут нормой, массовые убийства коренного населения станут нормой, и людей станет меньше, а меньшее количество людей облегчит колонизацию этих территорий.
Узаконенный геноцид.
Да, немцев. Да, совершенно верно. Вот. Но для доказательства геноцида нам нужно намерение. И вот такие источники, как пересказ речи Гиммлера, они как и устанавливают, что имелось геноцидальное намерение. То есть генеральный план ОСТ, он для нашей территории начал реализовываться. Да, первые города были построены только в Украинской ССР, на оккупированной территории Украинской ССР. Что касается Ленинградской области, ну, здесь только переименования прошли. Вот Гатчина, мы знаем, была переименована в Линдеманштадт. Переименования были в Крыму. Не смогли они начать переселенческий проект, южные тирольцы не дождались. Хотя Альфред Розенберг, когда Крым немцы оставляли в 1944 году, Розенберг в своем дневнике записал просто такой страдальческий пассаж о том, что вот я вспоминаю свою недавнюю поездку в Крым, я там бродил по такой живописной местности и рассматривал вот эту равнину над морем, где хватило бы места сразу для нескольких немецких деревень. Да, ну вот не случилось. Вот, то есть они об этом грезили до самого конца. Это была совершенно отчетливо поставленная цель. И когда... Да, и она, колонизация уже началась. То есть она, колонизация началась. Кстати, началась она не только в случае с немцами, она началась и в случае с финнами, потому что финны даже быстрее немцев переименовали все населенные пункты в Советской Карелии, которые они заняли. И, как мы знаем, славянское население там было согнано по приказу Маннергейма в концентрационные лагеря, предполагалось его дальше депортировать на территорию, занятую немцами, но что с ними немцы бы сделали? Ничего хорошего. Вот. А вот карело-финское население по этническому признаку, оно сразу оказалось в привилегированном положении. Это не была часть генерального плана ОСТ, но логика была очень похожая. Да? Значит, поэтому говорить о генеральном плане ОСТ как о документе, который не являлся серьезным документом, нельзя. Этот документ был подготовлен частично, и во всяком случае устно он был Гитлером одобрен. Переселенческая политика уже началась, колонизация уже началась. И то, что она не приобрела широких масштабов, это следствие побед Красной Армии. Но относиться к этому как к некой отвлеченной идее, которая не имела никакого отношения к реальному характеру и целям оккупации, это фальсификация. Фальсификация истории. Нет, это все было очень серьезно. И вот создание Хегевальда Хальпштадта, она показывает то, что было бы, если бы Красная Армия терпела поражение дальше. Вот, это надо совершенно четко понимать. И геноцид, который начался с первых дней Великой Отечественной войны, он бы продолжился и вышел бы на новый этап. Потому что мы знаем совершенно четко, что в лагерях уничтожения все это время шли эксперименты по поискам средств массовой стерилизации. Да, работали уже на полную катушку концентрационные лагеря. О, прошу прощения, лагеря уничтожения, да, где уничтожалось население в газовых камерах. И, наверное, оно бы там продолжилось. Но масштабы уничтожения, они были бы слишком большими, потому что славян было слишком много, и гораздо больше, чем евреев. Это первое. А второй момент заключался в том, что нацисты продолжали нуждаться в рабочей силе, в рабской силе для восстановления Востока. И идея заключалась в том, что вот после победы будут вестись работы с целью увеличения числа немцев, да, там разные концепции, медицина над этим работала, Мартин Борман предлагал всерьез, совершенно говорил о том, что давайте разрешим в послевоенное время немцам иметь двух жен. Вот, то есть обсуждался реально, Мартин Борман, заместитель фюрера по партии, совершенно серьезно обсуждался вопрос. Конечно, церковь бы против этого восстала, это не было бы так просто, но об этом говорили, что нам нужно больше немцев нужно, да? С этой же целью Гиммлер требует искать людей, детей с арийской внешностью, выкрадывать их и дальше германизировать и передавать на усыновление в немецкие семьи, чтобы немцев было больше. Это тоже, кстати, одна из конвенциональных форм геноцида. А с другой стороны, местных жителей должно быть меньше. Как? Вот с помощью также средств массовой стерилизации. Их там разные рассматривались варианты. Облучение. Но облучение, оно негативно сказывалось на трудоспособности. Подмешивание каких-то добавок в еду. Что вот что-то съели, все, не могли родить детей. Какие-то инъекции. И могли бы дойти они до каких-то реальных технологических, да, потому что вот такой геноцид, он был осуществлен совсем недавно в Перу, когда 300 тысяч женщин из коренных народов в рамках некой программы по слежению за женским здоровьем просто стерилизовали.
Гренландия.
Гренландия это не приобрело таких масштабов. Ну да, когда женщинам вставляли спираль без их ведома, девочкам еще доставляли спираль без их ведома, и только спустя годы это выяснилось. Да, правительство Дании осуществило, это был геноцид, вне всяких сомнений, согласно конвенции ООН. Про это сейчас не очень говорят, но реально это был вообще чудовищный геноцид.
Ну, а говоря уже о планах, то, например, из недавних новостей, да, когда Великобритания на полном серьезе африканские территории предлагала использовать как места для переселения людей. Вот чем это не отголоски тех планов, которые
отголоски есть? Конечно, отголоски, потому что когда ты кого-то куда-то переселяешь, то сразу возникает вопрос, а что делать с
теми, кто там проживает?
С теми, кто там живет. И вот Дебора Бертроуз, очень известный историк, антрополог, она в свое время правильно сказала, что для того, чтобы переселить переселенцу, для того, чтобы местный житель вступил в конфликт с переселенцем, ему достаточно просто остаться дома. Вот. И это неизбежно. И это неизбежно. И эта ситуация, она, извините, всегда беременна геноцидом. Вот. Но мы должны очень четко понимать, что генеральный план ОСТ – это не состоявшееся будущее. Это не какие-то случайные мысли, да, каких-то отдельных маньяков. Нет, это была государственная политика, которая уже вступила в степень реализации. И я последнее хочу сказать. Мне постоянно слышу от, в общем-то, людей, даже со степенями научными, учеными, да, о том, что а вот были другие точки зрения. И выдвигаются какие-то, значит, фамилии, которые не имели никакого отношения к переселенческой политике. Вот адмирал Канарис. Адмирал Канарис руководил Абвером, то есть военной разведкой. Он никакого влияния на, собственно, переселенческую политику не имел. Да, он не был согласен с отношением к советским военнопленным и подал рапорт, который на самом деле написал его подчиненный Хельмут Джеймс фон Мольтке, с сообщением о том, что мы неправильно относимся к военнопленным, мы их уничтожаем, а надо их щадить, потому что это нарушение военных законов. Он подал его своему начальнику Вильгельму Кейтелю. Кейтель написал, что делается все правильно. То есть Кейтель одобрил те меры, которые применялись по отношению к военнопленным, одобрил их уничтожение, за что его отчасти, это одно из доказанных его преступлений, за которое Кейтеля в итоге повесили. То есть невозможно реальную политику, которая реализовывалась, сравнивать с какими-то протестами, которые были отвергнуты. Это неравноправные абсолютно вещи. Поэтому, друзья мои, генеральный план ОСТ – это реальная угроза, которая уже начала воплощаться и которая была окончательно отведена только в результате побед Красной Армии и Советского Народа. Это был остановленный геноцид.
Не поддавайтесь фальсификации нашей истории. Знайте факты и оперируйте ими с уверенностью, так же, как это делает Егор Яковлев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Всем спасибо, хорошего дня.